Глава 7. Расита пришла примерно через час, одетая в розовый топ и черное корсариус. Волосы стянуты розовой же резинкой. Заглянула в кабинет, сразу доложив о том, что с кем-то пила кофе. Она вообще всегда говорит, куда пошла и с кем и почему, хотя я ни разу за время нашего знакомства ни о чем ее не спрашивал. Боится, что буду ревновать? Черт его знает. Может, и буду. Но, скорее всего, нет. Иногда я вообще немного жалею о том, что наше знакомство состоялось. Она, докладывая, пытается, как мне кажется, создать себе саму иллюзию полноценной семейной жизни. «Мы куда-нибудь пойдем сегодня?» — спросила она уже на выходе из кабинета. «Я пока не знаю, у меня еще одна встреча. Скоро». Глянул я на часы. «Надеюсь, что ненадолго, тогда мы можем сходить в Лас-Баведес». Она любит это место, на мысу, в чистой части старого города. По крайней мере, мне кажется, что любит.
«Отлично!»
— явно обрадовалась она. А еще Расита явно старается мне угодить во всем, совсем соглашается и вроде как всему рада. Такое впечатление, что если бы я предложил ее побить, она с такой же радостью согласилась бы. А может, и вправду согласилась. По крайней мере, с моей стороны, это был бы знак внимания какого-то. Черт, запутался я в этих наших странных отношениях. Расита ушла в спальню, закрыв за собой дверь, включила музыку, опять же, негромко, чтобы мне не мешать. Реггитон, разумеется. Она больше ничего и не слушает. И наверняка танцует. Она все время танцует. Или пританцовывает. Все, пора. Быстро заскочил под душ, переоделся, привычно прицепив кобуру к ремню, и спустился в гараж. Путь до Пунта Пасифика, мыса с самыми дорогими небоскребами, совсем не дальний. Так что на месте я был уже через несколько минут. По дороге дозвонился Джеффу. «Где встречаемся?»
«У него в свите. Поднимайся».
В дверце у меня всегда лежал блокнот с карандашом, так что я быстро и коряво записал номер. Здание Ocean Club, похожее на надутый ветром парус, видно издалека, почти что с любой точки берега. Пунта Пасифика мыс, а этот небоскреб еще и на самом видном месте его находится. При всем желании не потеряешься. Пристроил машину на улице, мест хватало. Попутно заметив белый сабьёрбан Джеффа. Машину он себе под стать взял, если по размерам судить. Холл отеля был огромен и роскошен. Как и лифт, привычно вызвавший краткий приступ невесомости. Коридор с толстым мягким ковровым, полумрак, массивная дверь, открывшаяся после стука, и неожиданно большой и просторный номер за ней. А дальше океан за стеклянными стенами. Дверь открыл Дарка, сейчас даже не прятавший кобуру, висящую на поясе. Стив и Джефф уже сидели в комнате. Гонсалес был довольно высоким, крупным, с длинноватыми вьющимися волосами, причем он явно закрашивал седину. Раньше явно был атлетом, а сейчас оплыл и лицом, и телом. Глаза красные, под ними мешки, запах спиртного. На столе открытая бутылка Джеймсона, бокалы, ведерко со льдом и пистолет, двухцветный Six Sauer. Рукопожатие у него крепкое, ладонь влажная. Затем он, не говоря ни слова, указал мне на кресло. «Вот фото девочки». Стив вытащил из портфеля пачку фотографий. «Посмотри и мне отдай, я пришлю тебе сканы».
«Хорошо».
«Лет 13 с виду. Похоже на папу, но папу в молодости. Наверное. Так что лицо симпатичное. На одном снимке стоит с другими девочками в униформе King's College. Видно, что высокая, выше подружек. Ни на одном из снимков не улыбается, что странно. А где с подружками стоит, там еще и нижняя губа закушена. Злое какое-то лицо, если честно. Такое первое впечатление. Полиция изъяла записи с камер в воротах. Что они там успели найти или не найти, не знаем. Заговорил Стив, обращаясь к Гонсалесу и явно продолжая прерванный при моем появлении разговор. Сотрудничать с нами они не будут, это точно. Ты что-то можешь узнать? Стив повернулся ко мне. «Возможно, завтра будет ясно». «Дом опечатан, доступа туда нет». Стив снова обратился к Гонсалесу.
«Я с утра вам дам доступ».
Гонсалес из-под лобья посмотрел на него, затем его глаза перескочили на бутылку.
«Поедете со мной, и я сам сорву ленты. Мне плевать, кто там что скажет».
«По идее, полиция должна была там уже все закончить, так что мы не помешаем», — кивнул Стив. Несколько вопросов о том, о чем мы и так знали. Стив задал их просто так, для проверки. Гонсалес заподозрил слежку за два дня до того, как произошло убийство. Не сам, это Дарка заметил. Все же бывший полицейский. На следующий день мы вступили в работу, а потом случилось то, что случилось.
«Кто-то новый в последнее время возле вашей семьи появлялся?»
Перевернув лист блокнота, задал очередной вопрос Стив.
«Новый?»
— чуть нахмурился Гонсалес, вроде как не поняв смысл вопроса.
«Да, новый. Рядом с дочерью, с женой, сыном, вами самим. Новый партнер, новый тренер, новый... кто угодно».
Гонсалес задумался, глядя в окно на океан, потом кивнул каким-то своим мыслям, сказал.
«У дочери появился тьютер по... не знаю, как правильно назвать... компьютерным знаниям. Японская девочка, не больше. Как мне кажется, 18 лет зовут... сейчас, минуту».
Гонсалес встал, отошел к стоящему у стены бюро, открыл свой портфель, оттуда извлек ежедневник в обложке из дорогой кожи. Полистав его, он ткнул пальцем в какую-то страницу и обернулся к нам.
«Ее зовут Сатори. Фамилию не знаю. Или это и есть фамилия?»
«Не могу сказать»,
— покачал головой Стив, записывая.
«Откуда она взялась?»
«Из школы, как мне кажется. Я не интересовался, даже не видел ее ни разу. Она всегда приходила днем, когда я был в офисе».
Гонсалес инвестировал в землю. Это я знал. Скупал участки земли у фермеров и у кого попало, и пытался перепродавать их под застройку. С помощью Паломареса, как оказалось.
«Часто приходила?»
«Не знаю».
Он тяжело уселся обратно в кресло, потянулся к виски, но передумал и налил себе минеральный.
«Несколько раз».
«Почему вашей дочери потребовался тьютор?»
Задал следующий вопрос Стив.
«У нее были проблемы с предметом или что?»
«Не знаю. Школа. Этим всегда занималась Джон».
Гонсалес жадно выпил воду, отер губы пальцами.
«Вроде бы нет. Луис чем-то увлеклась, и так появилась эта Сатори».
«Мистер Гонсалес», — вступил в разговор до сего момента молчавший Джефф, — «почему вы переехали в Панаму?» Гонсалес замер, причем заметно разозлился. Потом сказал резко.
«Мне не хотелось бы это обсуждать. Это не имеет отношения к убийству моей семьи».
«Вас пытались здесь отыскать, насколько я знаю, люди из Майами. Почему?» «Влез уже я».
«У меня были проблемы там, делового характера».
Повернулся он ко мне и ответил, глядя в глаза.
«Но те люди, с которыми у меня были проблемы, не имеют привычки убивать и не нанимают убийц. У них совсем другие привычки и совсем другие методы».
«Вы уехали из-за этих проблем?»
«Да, из-за этих»,
— ответил он, продолжая глядеть мне в глаза и подчеркивая каждое слово. А тут я ему не поверил. Совсем. В общем, добились мы от него немногого. Гонсалес разве что подтвердил готовность оплачивать все расходы и выплатить премию за результат. И все. А так выходило, что он даже толком не знал, что делается у него дома. Всем этим заправляла Джоан Гонсалес, его жена. В общем, у особо деловых людей такое сплошь и рядом случается. Помог он мало, в общем. Когда мы от него вышли, я еще раз попробовал набрать номер частного детектива в Майами, но опять никто не откликнулся. Затем рассказал о том, что успел узнать Стиву и Джеффу, когда мы стояли у машин. А потом мы разъехались, договорившись встретиться с утра у дома Гонсалеса. Из машины дозвонился Росити. «Мы закончили на сегодня. Хочешь в Лас-Баведос?»
«О, папи!»
«Тогда собирайся, я скоро буду». И быстро отыскал номер ресторана, столик забронировать. Каждый раз, когда я говорю ей «собирайся», мне хочется добавить «и как-то соизмеряй свое желание быть красивой с реальностью и здравым смыслом». Но никогда не говорю. Это не Европа, это Панама, и сама Росита из Колумбии, из Картахены. И одевается так, как должна выглядеть тамошняя красавица, картахенская. А это значит, что приветствуется абсолютно все — белое, золотое, леопардовое и, разумеется, розовое. А еще Росита любит шопинг и покупает много платьев, как раз упомянутых цветов. Ладно, я ей не... А кто я ей вообще? Кто-то? Не знаю кто. Ладно, нашел чем грузиться. Когда приехал домой, она и вправду была готова. Белое короткое платье в обтяжку, золотой пояс, такая же сумочка, серьги кольцами, волосы стянуты в тугой хвост. Глаз не отвести, при всем желании. Хотя бы из-за цветовой гаммы зажмуриться впору. Она красила губы, склонившись к зеркалу у входа, при этом лежащий на тумбочке iPhone непрерывно позвякивал входящими сообщениями. Расита с утра и до вечера переписывалась со всеми подругами. И что удивительно, им всегда было что сказать друг другу. «Готово? Как я выгляжу?» Раскинув руки в стороны, Расита повернулась на мысках. «Великолепно!» Ярко, знойно, смуглость кожи подчеркнута белым платьем. И деревня деревней. «Пошли!» Я бросил на комод свою сумку, все равно с делами на сегодня закончил. «Пошли!» Она просунула свою руку мне под локоть, а я попутно скосил глаза на длинные перламутровые ногти с блестками. Верх элегантности. «Новые?
Тебе нравится?»
— прямо засветилась она. «Очень!» — решительно кивнул я, пропуская ее вперед в гостеприимно распахнувшееся нутро лифта. Машину брать не стали. Консьерж вызвал такси. В старом городе припарковаться нереально, да и пить я не собираюсь. Хотя на этот счет особой бдительности полиция не проявляет, но лучше не рисковать. Подождали под козырьком подъезда, пока не подкатила желтая машина, забрались на тесное заднее сиденье, при этом у Раситы платье полезло вверх чуть не до пояса. Захлопнулась дверца, Расита почти сразу схватила меня за руку. Ехать было совсем недалеко, можно было бы пешком дотопать, если бы в ту сторону вела обычная улица, а не трасса с развязками. Запахло рыбой со стороны Меркадо де Морискос, куда разгружались рыболовные суда. Замелькали справа обшарпанные, затем реставрированные дома старого города. Он вообще красив, этот самый панамский старый город, застроенный в том самом колониальном испанском стиле, знакомом нам по кино и книгам. Двух- или трехэтажные дома с террасами и балконами, церкви, украшенная лепниной, здесь же президентский дворец. Старый город, понятное дело, место паломничества всех туристов. Днем на набережных торгуют сувенирами, играет музыка, много баров и ресторанов. А заодно театры, музеи, президентский дворец — все как подобает. Но это южнее, примерно 12-й восточной. А уже к северу от нее картина меняется. Там дома никто не реставрировал примерно с тех пор, как их выстроили. Соответственно, в большинстве из них жить можно лишь с трудом. Но живут и многие. Граффити, развалины, вонь, множество наркоманов, преимущественно черное население, превратившее эту часть города в гетто. Полиция там гулять уже никому не рекомендует. Множество уличных банд и просто шпаны. Наркоманы, крикливые и нагло выпрашивающие на дозу. Разбитые тротуары, осыпавшаяся штукатурка, разруха. Но это там, к северу. Пусть до него отсюда и рукой подать, всего несколько сот метров. А здесь уже по-другому. Таксист, высадивший нас на самой набережной, на Плаза де Франсия, симпатичной маленькой площади с каким-то монументом посередине, значение которого я так и не удосужился выяснить. Обрадовался чаевым, много раз повторил «Грасиас, сеньор», оскалив в улыбке прокуренные желтые зубы. Ресторан размещался в старом форте, точнее, в тюрьме. Потому что 300 лет форт использовался только в этом качестве. Тяжелые двери из толстых досок, окованных железом, сводчатые потолки, старинные мушкеты на стенах. Простая мебель, белые скатерти на столах. Метрдотель заулыбался, провел нас к столику, услужливо отодвинул стулья и положил меню, заодно отказавшись принять заказ на напитки. Не царское дело, это уже официант подойдет. Кормили здесь всем морским, причем готовили очень вкусно. Эдак во французском стиле. Поэтому мы просто попросили «Le Plateau de Mer» — огромный двуярусный поднос, засыпанный колотым льдом, с выложенным поверх него морепродуктами разных видов и белое вино. Больше ничего и не нужно. В углу на маленькой сцене играл гитарист, щуплый, немолодой, темный, усатый, в потрепанной соломенной шляпе с загнутыми полями. Хорошо играл, просто на удивление хорошо. Зал был почти заполнен, люди говорили, звякали тарелки и приборы. Я посмотрел на Раситу. Точно знаю, что она бы предпочла пойти потанцевать, в клуб, и желательно до утра. Но со мной не пойдешь, я не танцую, и возраст совсем не клубный. И до утра мне тяжело, опять же, возраст не тот, и дел полно. Выбирался с ней пару раз на Кайе Уругвай, место, где полно танцевальных клубов. И там сидел в баре, нянча коктейль, пока Расита с подружкой отрывалась на танцполе. Забавно, что при этом отвергая поползновение всех кавалеров. Демонстративно. Тяжело мне с ней. Она старается сделать так, чтобы все было легко, а не получается. Да, на нее смотрят, а не только потому, что она вся в белом и золотом. При всем желании не пропустишь. Тут половина женщин так старается или мечтает одеться. А просто потому, что сам всегда с иронией смотрел на папиков с молодыми моделями. Видишь такого гордого собой и хочешь ему сказать: «Дурила, ты что, вправду кажешься себе таким неотразимым? Настолько, что молодая, красивая девка не нашла больше никого, кроме тебя? Да нужен ты ей 100 лет». А сейчас хочется сказать то же самое самому себе. Здесь много иностранцев европейского вида с молодыми колумбийками. Да-да, везде колумбийки. И для этих колумбиек такая компания — тоже некий показатель успеха. Но все равно никто не сомневается в том, что видит. Какой-нибудь обгоревший под местным солнцем до красноты англичанин, оставив на туманных британских берегах некрасивую жену с веснушчатыми детьми, дорвался до молодой, смуглой колумбийской плоти. И с Роситой я выгляжу именно так. Или на самом деле плевать, как я выгляжу. Жить, как живется, и не заморачиваться. Почему ты обратил внимание на ее руки? У большинства латиноамериканок с не слишком большой примесью индейской крови, даже если они растолстели, руки все равно хорошие, с тонкими запястьями, тонкими пальцами. А у Роситы вообще великолепные. Пропорциональные, с длинными пальцами. И эти дикие акриловые ногти. Но красиво, наверное. В Картахине. Росита выкладывала между тем, чем занималась днем. А чем? Да как обычно. Выспалась, пробежалась по магазинам, сходила в спортзал, завтра опять будет работать в клубе. Клуб тоже отдельная история. Она не столько зарабатывает в нем, я открыл ей счет и слежу за тем, чтобы он не пустил, сколько убивает время. Мы не так много общаемся. Меня или нет дома, или я занят своими делами. Мне с ней вроде бы хорошо, но на самом деле не о чем даже разговаривать. Поэтому обычно болтает она, а я просто киваю и что-то переспрашиваю, демонстрируя интерес. В общем, в клубе она, потому что больше делать нечего, иначе ей будет скучно. А там подруги, там есть о чем поговорить. Ладно, пусть все идет, как идет».